ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Читаем Шримад-Бхагавад-гиту, как она есть, глава 13, текст 22. Природа, наслаждающаяся и сознание. Санскрит. Пуруша пракрити сто хи бунте пракрити джан гунан. Каранам гуна сангасья асат йони джанмасу. Перевод стиха. Так, живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя гунами природы. Оно соприкасается с материей и в результате встречается с добром и злом в разных формах жизни. Комментарий Шрила Прабхупады. Этот важный стих помогает понять, каким образом живые существа переселяются из одного тела в другое. Во второй главе Бхагавад-гиты говорилось, что живое существо меняет тела, как одежду. Причиной тому его привязанность к материальному существованию. До тех пор, пока живое существо не разочаруется в этом иллюзорном мире, оно будет вынуждено переселяться из одного тела в другое. Оно оказалось столь плачевном положении из-за своего желания господствовать над материальной природой. Его материальное желание приводит к тому, что живое существо рождается то полубогом, то человеком, то зверем, то птицей, то червем, то рыбой, то праведником, то насекомым. Это повторяется снова и снова. И каждый раз живое существо считает себя творцом своей судьбы, хотя на самом деле всегда находится во власти материальной природы. А здесь объясняется, каким образом живое существо попадает в разные материальные тела. Причина этому — соприкосновение живого существа с различными гунами материальной природы. Отсюда следует, что человек должен подняться над материальными гунами и достичь трансцендентного уровня. Это называется сознанием Кришны. Пока человек не разовьет в себе сознание Кришны, материальное сознание будет заставлять его переселяться из тела в тело, идя на поводу материальных желаний, которые живут в его сердце с незапамятных времен. Поэтому необходимо изменить свое сознание. Сделать это можно только слушая тех, кто сведущ в духовной науке. Лучший пример тому Арджуна, услышавший изложение науки о Боге от самого Кришны. Тот, кто слушает авторитетных наставников, может постепенно избавиться от неотвязного желания господствовать над материальной природой. И по мере того, как это привычное желание будет ослабевать, он начнет все отчетливее ощущать вкус трансцендентного блаженства. В одной из ведических мантр говорится, что в общении с Верховной Личностью Бога живое существо постепенно обретает знания и одновременно с этим все больше и больше наслаждается вкусом вечного исполненного блаженства бытия. Пуруша пракрити стхо хи бунте пракрити джан гунан каранам гуна санга сья асат йони джанмасу. Так живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя гунами природы. Оно соприкасается с материей и в результате встречается с добром и злом в разных формах жизни. 13 глава Бхагавад-гиты «Природа, наслаждающаяся и сознание». Текст 22. Здесь говорится в этом стихе, что понятие добра и зла меняется в различных формах жизни. Или как можно сказать, понятие плохого и хорошего меняется, неустойчивое. Строго говоря, здесь нет ни одного устойчивого понятия и представления в этом мире. Поэтому называется вечно изменяющийся мир. Меняется каждую секунду. Мы это можем ощущать на себе, как часто меняются наши мнения, наши желания. Вот это течение времени. Так можем ощущать внутри себя это течение времени, как постоянную перемену желаний, перемену событий, перемену отношений, то есть непостоянство. А душа, духовная жизнь, она постоянна. Видим, что на этом постоянном фоне мы живем в мире непостоянства. Мы чувствуем, что какое-то постоянство есть внутри меня, но оно окружено какими-то временными событиями, которые постоянно меняются. Вечно это происходит, вечно меняющаяся платформа. Тут сочетание вечности и временности в нашем положении. А отсюда возникает путаница в понятии себя, кто я. Мы говорим, душа вечна, это есть суть, моя суть. Кто я как вечное существо. Почему я помещен в эти временные относительные обстоятельства и вынужден менять свою точку зрения, вынужден быть обманщиком и лицемером. Сегодня думаю так и обещаю что-то. А завтра говорю, ну понимаете, уже все изменилось, я беру свои слова обратно. Теперь у меня другое мнение. С общественной точки зрения люди меняют свои убеждения, религии, представления о жизни регулярно. Наша Россия то атеистическая, то религиозная, то атеистическая, то религиозная, то капиталистическая, то коммунистическая, то еще что-то новое и прочее. Вечные перемены. Тем не менее, живое существо ищет стабильности, поскольку природа духа, стабильность, постоянство, неизменность. Особенно досаждают нам перемены с этим телом, потому что перемены не в пользу вечности. Тело разрушается постепенно, оно стареет. Например, я на себе это чувствую. Кто-нибудь чувствует на себе это? Ну, только один человек в зале руку поднял, только один чувствует. Вот еще несколько откликнулись. Ну, хоть кто-то чувствует, мне уже легче есть союзники и соратники. Мы создадим партию чувствующих людей. Так, это можно ощущать, каждый это может чувствовать, что не в нашу пользу время, не в пользу материального тела. Оно становится все более и более непривлекательным. И успех в моей жизни, он, возможность успеха снижается с тем, как тело начинает выглядеть старше, утрачивает скорость, подвижность, привлекательность. Я становлюсь более углубленным и мудрым в таком теле. Я задумываюсь, почему жизнь так горька, так несправедливо устроена. Чем больше я тружусь, тем больше я делаю, тем больше я становлюсь непривлекательным. Ну где справедливость, скажите? Разве это справедливо? Я работал на этих детей, на этих внуков, а теперь никому не нужен. Ну где справедливость? Это закон материального мира. Закон. Такова природа материи, она становится все более и более ненужной, как старая изношенная одежда, говорится в Бхагавад-гите. Это то, что мы чувствуем так же, что-то подобное к старой изношенной одежде. Когда-то она доставила нам радость. Мы шли в магазин, или в подарок какой-то, и мы решили надеть его прямо на себя. Показать, что это такое, какой я теперь. Но проходит время, и мне стыдно показаться в этом костюме. Там дырка, там уже не разгладит ничего. Как я не пытаюсь, эти заплатки, вид все хуже и хуже. И в конце концов, зачем мне эта одежда вообще нужна? Один только позор вообще мне появляется. И выбрасываю вообще просто на позорку. Конечно же, я это делаю для того, чтобы получить новую одежду. Снова гордиться какое-то время. Новой одеждой. И снова ждет такая же участь, новой одежды. И в этой книге Бхагавад-гите так и говорится, подобно одежде, тело также изнашивается, становится ненужным, приходит в полный упадок. Бремя, как лишний груз просто. И старый человек говорит, ты знаете, уже ничего не хочу. Потому что любое желание сопряжено с большими трудностями реализации. Вообще лучше ничего не надо. Иногда это путают с отречением, что человек уже достиг какой-то духовной мудрости. Нет, не путайте угасание чувств отречением. Здесь говорится о другом. Угасание чувств сопровождается неким сожалением, некоторой скорбью о прошлом. Иначе бы старики не критиковали молодежь. Не говорили бы, вот они такие. То есть это форма зависти, потому что где-то в глубине души я тоже молод и тоже хотел бы быть молодым и наслаждаться. Продолжать наслаждаться. Но старый человек, если будет наслаждаться как молодой, он просто не выдержит физически такого образа жизни. Сопряжено с большими беспокойствами, особенно с противоположным полом, общаться старому человеку, знаете. Одни беспокойства. Ссоры, примирение, любовь, ненависть, встречи, разлуки. 2-3 дня у него инфаркт. У старика. Оф, это слишком. Оставьте меня в покое. Это для молодых. Нет. Мне слишком трудно это достается. Но поскольку эти желания сохраняются, они лишь угасают, но они сохраняются. Потенциально желания есть. У нас миллионы желаний, которые не проявлены. Они ждут. Они ждут просто новой возможности. И как только возвращается новое молодое тело, они снова вспыхивают. С новой силой. Новая возможность появилась. Мы забываем. Прошлая жизнь, вообще никакого дела не до прошлой жизни. Мы сейчас вполне нормальной ситуации. Пришло время наслаждаться. Когда я видел русскую сказку, кинофильм, сказка, и там показывали Кощея Бессмертного с женой. И Кощею Бессмертному 200 лет, а его супруге 101 год. И показывают день рождения у Кощея Бессмертного. 201 год наступает, на 100 лет старше своей супруги. Ну и два старика в центре внимания, они такие великие мистики, их почитают, у них много последователей, и подарки дарят. Необычные подарки. Молодильное яблоко принесли. Ну, чтобы помолодеть кому-то из них. Ну, 100 лет сразу назад. Ну, съедайте яблоко и на 100 лет молодеете. Нам нельзя есть такие яблоки, правильно? И его супруга говорит, слушай, мне нужно помолодеть, должно быть, я же женщина все-таки, но уступи мне. Говорит, дорогая, подожди, тебе 101 год. Если ты съешь такое яблоко, то будет один годик будет. Как я с тобой? Ну, как будем с тобой супругами? Это большая разница. Но если я съем его одногодки, или как ну, достигнем равенства, какая же то, что нужно. А, ну, разумное, ну хорошо, ешь, вот тебе яблоко, молодильное яблоко. Кощей Бессмертный съедает яблоко. И сразу на глазах на 100 лет молодеет. Ну, там разницы большой нет. Что 200, что 100 лет. Для материального тела большой разницы нет. Может быть, немножко больше не тут появляется пушка какого-то. Что-то в этом духе. И что же? Он так выпрямляется, знаете, чувствует, что у него как-то энергии больше стало, и привлекательности. И он смотрит на эту жену и говорит, да ты вообще старуха, мне больше не нужна. С красотой тела возвращается и гордость. Как только человек обретает способность получать, зарабатывать деньги, к нему возвращается его природная, материальная, ложная гордость. В материальном мире смирения нет. Есть зло. Не путайте эти вещи. Смирение – это духовное качество, это качество вечности. В материальном мире, поскольку нет постоянства, то есть зло. Смирение внешне является злом. Вы хотите такого смирения, что вас так придавили обстоятельства, что вы уже, знаете, смирились совсем просто? Да лучше умереть. Разве это смирение? Это зло называется. Рождение, старость, болезни и смерть – есть зло для живого существа. Не верьте, когда вы видите смиренного преступника в тюрьме. Он вынужден там принять смиренное положение. Смиренного нищего на дороге, он вынужден стать смиренным. Эти обстоятельства для него являются злом. В этом состоянии он выглядит смиренным, но внутри у него есть много желаний там хотя бы выполнить. Много беспокойств, он сильно страдает из-за этого, эти противоречия. Смиренный человек, он никогда не страдает. На духовной форме страдания нет. Жизнь называется вайкунтха. Вайкунта значит никаких страданий, беспокойств, никаких, ни тени страха в существовании нет. Человек интересует даже положение материальной мира, поскольку душа, она уже занимает вечное положение. Нечем беспокоиться. Но это вопрос сознания здесь пропадает в комментарии. Требуется осознать. Итак, когда мы видим зло, оно выражается в беспомощности, в пассивности, в скорби, в сожалении о прошлом, в критике и зависти к окружающим, наполнено горечью. Поэтому старый человек может спрашивать, почему жизнь так горька? Так горька. А малой восклицает, жизнь прекрасна, как восклицательный знак. То есть вот мы говорим, со временем это зло оказывает давление на нас в форме гун материальной природы, что разрушает наше существование. Не физические законы, не химические законы, а низшие гуны материальной природы. Мы должны знать, что у нас есть не только низшие гуны материальной природы, не только низшие качества, но и высшие. Вот об этом Бхагавад-гита и говорит. Пришло время человеку, поскольку мы есть люди, принять прибежище в своих высших качествах, реализовывать, вспомнить себя, кто есть на самом деле, в чем мое человеческое предназначение. Я могу побороть рождение, старость, болезни и смерть. Могу достичь бессмертия, как душа. Как тело – никогда. Как душа – каждый это может сделать. Это знание предназначено для каждого человека. Человеческое существо предназначено для самоосознания, так как говорится в ведах. Особое преимущество этой формы жизни. Поэтому, именно поэтому, для человека является злом, когда он забывает о себе. Кто я? Никто не знает толком, что говорить на этот вопрос. Люди раздражаются и говорят, какой-то глупый вопрос. Но вопрос, есть вопрос, он требует ответа. Кто же я? Если будете спрашивать человека, кто он, кто он, кто он, то он просто будет раздражаться больше, больше и больше. Знаете, как дети спрашивают, откуда я? И не отступают, и не отступают. Перескрати говорить глупости вообще. Замолчи, ну тебе надоело с моими вопросами. То есть люди раздражаются, потому что не могут осознать вопрос, кто я, о чем речь вообще идет. Что это за вопрос? Кто я? Ну я женщина или мужчина? Ну разве об этом был вопрос? Разве спрашивающий не видит ваш пол? Ну ладно, я просто человек, но раз спрашивающий не видит, что вы человек, так куда же направлен этот вопрос? Непосредственно к вам, но поскольку вы не знаете себя вне этих определений, вы раздражаетесь. Что за глупый вопрос вообще? Вот я перед вами, о чем вы спрашиваете? Нет, это серьезный философский вопрос. Человек не знает, кто он. Он знает лишь добро и зло в своем воплощении. Он знает, что это для него плохо, а это хорошо. А другое живое существо, у него прямо противоположные понятия могут быть плохого и хорошего. Люди никогда не поймут друг друга, потому что соприкасаются с разными гунами материальной природы, у них разные вкусы, разные представления жизни, если говорится об этом. Как так получается вообще? Почему мы не можем найти общего языка? Хотя у нас у всех есть разум, у нас мы все обучены, мы все воспитаны. Вчера мы были в детском центре в Тюмени. То есть там была программа и детский центр. Зашли, там множество игрушек было из разных сказок. То есть такая детская атмосфера. Там даже был набор таких маленьких картонных листочков, целая упаковка. И на каждом листочке было написано какое-то хорошее качество. Скромность, допустим. Доброта. И там много-много-много-много было. Как вот в Бхагавад-гите. Я подумал, принципы воспитания детей и принципы обучения сознания Кришны ничем не отличаются. Ребенка сразу помещают в атмосферу таких образов, которые не существуют. Сказки. Которые сейчас реально нигде не существуют. Их нет. Им показывают сказки. Образы такие страшные, там и добрые, всякие. Они там борются друг с другом, и добро всегда побеждает зло. В атмосферу доброты, в атмосферу счастья погружают, любви, о них заботятся. А потом? А потом они все забывают это. Как нечто ненужное. Верно? И начинают понимать, нет, в этом мире добро не всегда побеждает зло. В этом мире, если будешь скромным, то ты не сможешь продвинуться. Если будешь слишком добрым, карьеры у тебя никакой не будет. Смотрите. Все это воспитание напрасным может оказаться. Человек должен был помещен в эту атмосферу в течение всей жизни. Только не в какие-то вымышленные сказки, а в реальное духовное бытие, где всегда есть абсолютное добро. И ничего другого. Это всегда этот мир существует. Но поскольку мы приняли прибежище в материальном теле, в материальном сознании, нам кажется, что нет такого, мира не существует. Посмотрите внимательно внутрь себя, вы увидите, этот мир существует прямо внутри сердца. Почему люди ищут его где-то за границей или в каком-то городе? Или в каком-то конкретном месте? Этот мир находится в сердце каждого живого существа. Это духовный мир. Я есть душа. Духовный мир внутри меня. И добро, вот это добродетель, оно настолько сильная и могучная энергия, что заставляет не искать этот мир идеальный. Создавать этот идеальный мир здесь, хотя это невозможно. Все уже знают, что это невозможно. Люди все равно продолжают свои попытки снова, снова и снова. Им встают. Это есть духовная энергия. Собственно говоря, непреодолимая внутренняя сила, к счастью, несмотря на все эти препятствия. И невозможность как бы его осуществления. Какая сила, видите, этот росток. Даже из-под бетона, из-под асфальта он прорастает, он разрывает эту оболочку. Все поражаются, как же так, такое вот крохотное, хрупкое, живое существо, такое, такое силище. Эта сила есть у нас, мы тоже живое существо. И у человека это намного больше. Если маленький росток пробивает асфальт, бетон какой-то, то что может сделать человек с его разумом? Веды говорят, человек может выйти за пределы Вселенной. Достичь духовного измерения. Это вопрос сознания. Росток – это развитие нашего сознания. По вертикали очень высоко можно развивать свое сознание. В материальном мире есть тенденция расширять его просто вширь. Господствовать и наслаждаться. Охватывать какие-то области, какие-то территории. Осваивать что-то материальное. Вот это вот, вот так направлена сейчас наука наша и техника. Вот, развитие вширь. Но не вглубь, не вверх. Вверх, значит, нужно оторваться от этой платформы и подняться на платформу дальше, выше, 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 выше. Итак, материальное тело – это представитель материальной природы, с которым я непосредственно имею дело. Я, как душа, получаю материальное тело, это представитель всей материальной природы. Все. Здесь выражены все трибуны материальной природы, и я борюсь с этими чувствами и умом, за свои хорошие и плохие идеалы. С кем? С тем, у кого эти идеалы с моими не совпадают. Я говорю, вот это хорошо. А другой говорит, не очень. А третий говорит, вообще плохо. То, что ты думаешь. И начинается борьба. В борьбе устанавливается истина. Замечали такое? А такое вообще возможно? Истина зависит от этих вещей. Кто победил, кто проиграл. Были большевики, были меньшевики. И, кажется, большевики должны были быть правы же больше. Большинство голосует, ну, кажется, вот это и есть правильно. Нет, это не зависит от голосования, не зависит от силы и временной победы. Истина, она абсолютная, она вообще ничего не зависит. И в чем же заключается сейчас проявление истины? Как, с чего начать вообще нам осознавать какую-то платформу истины? С чего? С того, что нам нужен хотя бы чистый воздух и чистая вода. Факт, каждому нужен. Или кому-то не нужно, кто-то уже привык к грязной воде. Но эволюция же идет, мне говорят. Человек может адаптироваться к чему угодно. Нет, нам нужна чистая вода, чистый воздух. Можно начать с этого, нам нужна чистота. Верно. Это написано в Бхагавад-гите. Необходима платформа саттва-гуны, чистоты. Физическая чистота, чистота ума, чистота нравственности, поступков, речи. Человек может осознавать это. Более тонкие проявления, более тонкие, более совершенные. Это есть прогресс. К более чистому состоянию, еще более чистому состоянию, еще более затем, вне гун материальной природы, может осознать, кто такой Бог, что такое душа. Не слепая вера, а непосредственное восприятие. Так же, как мы непосредственно воспринимаем материальный мир, что в этом удивительно? Он все равно необъясним, а мы его видим, воспринимаем, а он необъясним все равно. Перед нами феномен, космос, он необъясним, а мы воспринимаем его. Точно так же можно воспринимать и другие энергии Бога, и так же можно воспринимать его самого. Это дело не объяснение факта, а восприятие непосредственного контакта с ним. Если материальная природа, она воспринимаема чувствами, независимо от того, что мы с ней делаем, мертвая материя, можете кромсать ее на части, и она, тем не менее, станет объектом изучения, говорится. Она не исчезнет. То живое существо немедленно исчезнет, если будете кромсать ее на части, вы пытаетесь. В этом разница. То есть к Богу мы не можем подойти агрессивно, изучать его. Он немедленно исчезает из этого места. Он проявляется только в мире любви, как это свойственно всем живым существам. Если создать атмосферу любви, то атмосфера, личность Бога проявляется в этой атмосфере. Мы же тоже приходим в гости, нас приглашают. Почему? Почему приходим? Наряженные, веселые, счастливые, вдохновленные, что нас ждут там, нас любят. В такой атмосфере мы готовы прийти, где будут подарки, поздравления, праздник или день рождения. Кого-то прославить, кому-то что-то подарить, что-то хорошее сказать, получить что-то в обмен такое, и все счастливы, смотрите. Все становится нормально, все становится на местах. Любовь. И точно так же бхакти-йога, оно стоит отношение с Богом. Предание, любовь, служение, верность, чистота. Если мы любим, то это должно увеличить наши стандарты чистоты, нашу ответственность, например. Так в браке. Какой же это брак, если там нет ответственности? Так любовь быстро деградирует. Если мы любим, должно подтверждаться факторами ответственности, постоянства, вот то, что мы говорим, стабильности. Это свойство духовной энергии, быть стабильным, постоянным, потому что служение Богу, оно непрерывно, бескорыстно, постоянно должно быть. Это духовная энергия, она постоянно, никогда не подведет. Поэтому если мы учимся быть постоянным в духовной практике, мы также можем достичь духовной платформы, сатва-гуны. Например, как мы говорили, что человек может обещать и не делать, это непостоянство называется. А как он научится общаться с Богом? Обещать и делать, как мы обещали. Но нужно дать правильное обещание. Например, принимая духовного учителя, будем обещать, но обещание придется соблюдать всю жизнь. В этом разница. Называется обет, не просто обещание. Обет – то, что нарушить нельзя ни при каких обстоятельствах. Это принципы чистоты. Мясо, рыба, яйца мы обещаем не принимать пищу. Это обет называется. Если мы хотим общаться с духовным учителем, с верховной личностью Бога, с Богом в сердце, то вот эти обеты необходимы. Обеты чистой жизни. Сначала платформа чистоты, обещание, что я буду стараться жить чисто. Интоксикации не принимать в течение всей жизни. Никакие, даже чай, кофе. Быть внимательным к этому. Это обет называется. Азартные игры, денежные махинации, не вступать в такие акции. И отказаться от незаконного секса. Полностью от секса отказаться практически невозможно людям. Но это редкие. Но практически же невозможно. Но от незаконного нужно отказаться. Таково условие. Четыре обещания. Если мы это даем по отношению духовному учителю, по отношению к Богу, перед Божеством, то эти обещания должны сохраняться на всю жизнь. При этом мы заметим, если даже я вдохновлен и чувствую силы, обещаю. Это будет не так просто. Потому что материальная природа не постоянна, она будет влиять на нас. Она будет создавать иллюзию, что ты не очень счастлив посмотреть на себя. Это слишком большое бремя ты взял. Ты слишком рано дать такие обещания, ты еще молод. Он будет приводить разные аргументы. Как я однажды был в одной гурукуле детской школе в Санкт-Петербурге, давно еще, на празднике. И там дети играли в разные игры, и их занимали взрослые преподаватели. И была такая игра на приз Харидас Такура. Харидас Такур тот, кто много воспевает святое имя, это известный святой. Из спутника Господа Читания, Харидас Такур, известный Намачарья, великая личность. Он прославлен тем, что он воспевает практически круглые сутки святое имя, не отвлекаясь ни на что. Это вот конкурс на Харидас Такура. Задача детей рассаживают, дают им четки в руки, должны внимательно повторить мантру, а задача преподавателя их всех отвлекать. То есть находить какие-то причины, чтобы они оторвались от воспевания и вот отвлечь их внимание. Детей предупреждают, то есть, что бы ни было, вы должны повторить мантру. Вот конкурс, кто выдержит, получит приз Харидаса Такура. Я сначала подумал, ну, слишком просто. Ребенок уже знает условия, он просто будет сидеть, повторять мантру, и все. Как его можно отвлечь в этом случае, если он уже знает условия? Если бы он не знал условия, это было просто бы отвлечь. А тут он уже знает, ну, легкое испытание. Но я ошибался. Не, даже зная об этом условии, это было очень трудно выдержать. Они шли на такие хитрости преподавателей, на такие уловки, что казалось, что они очень серьезно гневаются, например. Говорят, прекратите, наконец, мы же приказываем. Сколько можно повторять уже? Слишком долго это делать, конкурс затянулся вообще. Потом вышли, хорошо, что с этими детьми делать? Пойдем к директору. Пришел директор. Так, в конце концов, что?
что вы тут творите? Хватит все эти игрушки, прекращайте, бросайте четки, у нас нет времени. И они так это все серьезно делали, знаете, я даже сам боялся, но вдруг уже на самом деле давно пора прекращать. И дети были напуганы тоже, они думали, а вдруг и вправду. Это же как реально все выглядит, это же взрослые, уполномоченные, директора, учителя. Они повторяли, сами жмурились со страха, переглядывались, повторяли, не знали, что делать. Так, обнялись и повторяли. Это они вызвали сострадание у взрослых, взрослые потом так немножко сдерживали улыбку, они, это все, это дорожка, все понятно. То есть это было сложно на самом деле. И майя, материальная энергия, имеет такой арсенал влияния на нас, представьте себе. Ну какая Хари Кришна мантра, у тебя денег нет, у тебя семья, понимаешь? Ну как ты можешь повторять Хари Кришна мантру в таких обстоятельствах? И так далее, самые такие дорогие вещи майя покажет, но... Да это не для тебя, а помимо, это вообще все индийское. Что ты выдумался? Пускай индусы повторяют, зачем тебе все это нужно? Стань православным, православные вообще ничего не повторяют сейчас. Все легко. Ну, кто-то повторяет, в основном можно не повторять. Там нет строгих обетов таких, как сейчас вот для каждого. Там можно выбирать сам себе любые стандарты, это не важно. А здесь вот, вот нет, вот дал обеты, должен. Поддержите при всех обстоятельствах. Майя будет говорить о нашей национальности, о нашем возрасте, о наших обстоятельствах, о наших условиях, о близких людях. Она говорит, имей сострадание. Не думай только о себе. Это эгоизм, повторять постоянно Хари Кришна мантру и соблюдать четыре регулирующих принципа. Это аморально, античеловечно. То есть можно это все представить каким угодно образом. То есть мы видим, что в жизни преданных возникают такие трудности, что иногда они думают, а может не надо ничего соблюдать или что-то не соблюдать. Может быть, это уже чересчур я погорячился, дал такой обет. Вот нет, мы должны вспомнить снова. Мы давали этот обет перед Божеством, перед Духовным Учителем, в обществе всех преданных, на основании Писаний, на основании опыта предыдущих ачарьев, все подтвержденное истинно, нужно возвращаться к этим основам. Постоянству. Есть духовный мир, есть Бог, есть отношения. И эти отношения означают постоянные, честные отношения, чистые отношения. Есть различные формы обмана в этом мире, и обман в этом мире всегда оправдывается. Поэтому он существует. Его всегда можно оправдать. Можно всегда найти оправдание и сказать, что нужно понять просто этого человека. Называется мир обманутых обманщиков. Каждый склонен обманываться, и каждый склонен обмануть в этом мире. Недостатки обусловленной души. Если мы хотим выйти из-под этих недостатков, если мы видим, что мир полон недостатков, и мы ищем возможность выйти, изменить все это, должны научиться постоянному служению Богу. Но какому? Любовному, чистому и бескорыстному. Чистому, любовному и бескорыстному. Это путь избавления от всех страданий. От всех ложных представлений плохого и хорошего, которые держат этот мир вот в этой тюрьме страданий. Почему? Потому что я борюсь здесь за хорошее. Не так ли? А мое хорошее для кого-то становится злом. Интересный пример я слышал. Кажется, я рассказал про боюшню с вами. Да. Ну, рассказал, что в Австралии убил памятник погибшим людям во время войны. Ну, как и в России, много таких памятников погибшим людям. Солдатам, героям. И там была написана фраза, цитата была. Нет больше любви, чем умереть за свое отечество, за свою родину. Так прославляют эти герои. Но когда Прабхупада видел такие вещи, национализм, какой-то альтруизм, патриотизм, он говорил, это форма эгоизма. Представьте, возвышенное изречение написано, нет высшей любви, чем умереть за свою родину, отечество. Прабхупада говорит, эгоизм расширенный только. Как же так? Ну, сами подумайте. Ради любви к одному народу я убиваю другой народ. Ради любви к одному человеку я обманываю, причиняю вред другому человеку. Вот в чем проблема. То есть мои понятия хорошего и плохого относительно хороши, не абсолютно. Относительно. И пока человек не связывает свое сознание и желание с абсолютным миром, это будет продолжаться вечно. Вечно люди будут страдать от чего? Друг от друга. Даже от погоды. Даже от комаров. От чего угодно. Они будут очень чувствительны, очень уязвимы к страданиям. Это называется слабость. Духовная слабость, когда человек не защищен. Знаете, вот если у вас обуви нет, И вы ходите босиком целый день по городу или где-нибудь еще, вы думаете, как ужасно, земля такая неровная кругом. Каждый шаг доставляет какие-то беспокойства. Чем больше вы ходите, тем больше вы получаете страданий. И вам кажется, нужно закатать всю землю каким-то образом, вымести все это, закатать под асфальт, что-то нужно делать. Да? Такой большой труд, кажется, нужно сделать. Нет? Обуйтесь. Не нужно так много усилий совершать, чтобы переделать этот мир. Поработайте с собой. Осознайте абсолютную истину, вы увидите, что у вас есть надежная защита. Вы не будете так уязвимы к погоде, к плохим словам, к какому-то дурному настроению, к каким-то плохим словам, которые иногда мы слышим в свой адрес. Мы научимся прощать, видеть все это с другой точки зрения. Знаете, когда человек едет медленно, медленно, он все это вот рассматривает вокруг, все детально видит, все оценивает. Но если вы едете быстро, со скоростью 120 или 130 км, вы даже не заметите все эти моменты. И так люди говорят, там тут несовершенно, тут несовершенно, в этом мире нужно то-то. Они ко всему этому вниманию столько много уделяют. Но это просто у них очень маленькая скорость продвижения или вообще стоит на месте. Особенно тот, кто стоит на месте, представляете, как он страдает. Да? Представьте, если человек встал на месте, без движения, машина сломана, как он страдает. Один и тот же пейзаж. Все, или трамвай, вы едете, в трамвай, он раз, нет электричества, и он встал. Вы долго там будете сидеть? 2-3 минуты, весь трамвай выходит, все, там уже страдания начинаются. Движение закончено, нужно выходить срочно оттуда. Итак, люди, которые не совершают духовного роста, они сразу начинают страдать. Одна и та же работа, одна и та же семья, одни и те же дети, одни и те же эти друзья. Магазин, стирка, готовка, работа, магазин, проклятая жизнь, что такое вообще? Это означает, что полная остановка. Но если вы находитесь в движении, всегда что-то видите, что-то вы увлечены, вы чем-то вдохновляетесь, вы чему-то радуетесь, какие-то всегда перемены. Обновление, духовное развитие означает постоянное обновление, омоложение сознания, очищение его. Итак, носить представление всю жизнь о чем-то, что плохо и хорошо, это мучительно, это трудно. Гораздо лучше, когда мы видим, что ничего плохого и хорошего нет, все благоприятно для меня. И плохие, так называемые вещи, и хорошие вещи, они благоприятны, они созданы не случайно в этом мире. Они помогают мне идти путем отречения, знания приближают меня к Богу. Нужно просто правильно с ними взаимодействовать, просто взаимоотношения. Зло никогда не должно получать поддержку от добра. Я объясню, что имеется в виду. Только в форме сострадания. Все. Но никогда со злом человек не должен вступать в торговые отношения, то есть в зависимость обладать от зла. Торговые отношения, значит, взаимовыгодные. Никогда добрый человек не должен попадать в торговые отношения со злом. Ты мне, я тебе. Вот это и усиливает зло в этом мире. Добродетель дает ему силу. Само по себе зло не имеет никакой силы. Это пассивность. Это невежество. Это беспомощность. Так же, как нищий на дороге, вот оно зло. Но он безопасен. Ребенок, он безопасен. Но если вы дадите ему в руки автомат, он уже опасен. Более опасен, чем взрослый человек. Невежество, связанное с какой-то активностью, с полномочиями, становится более опасным. Пропада выглядит по-другому. Когда образование и порок соединяются в обществе, вот это опасно. Высокое образование и плохие качества в человеке. Вот это никогда не соединялось в ведические времена. Вы не увидите такого. Люди с плохими качествами никогда не получали высшего образования в ведах. На первом месте были качества человека, а потом его положение, образование и все остальное. Значит, в этой книге говорится, с чего начинается образование? Со смирения, скромности, с отказа от насилия, с чистоты, с самодисциплины, с отказа от ложного эго, с принятия духовного учителя, посмотрите. А только потом, поиск абсолютной истины. Потом образование человек получает какой-то научный. И положение в обществе. Сейчас таких критериев нет, верно же? Приходите на работу, вас спрашивают, как у вас насчет смирения, насчет скромности, насчет непривязанности. Тесты такие мы не пишем, нас не проверяют, верно же? Нет таких тестов. И кто это вообще придет в академическом смысле слова, это сложно. Все были смиренными такими, знаете. Все внешне могут сыграть любую роль, когда это выгодно. В этом вся проблема в человеческом обществе, что люди достигают таким путем очень высокого положения, но не имеют качества должных. Ну, духовная наука начинается с того, что развивается качество, а потом дается информация. Если эта информация попадет к демону, вспомните Адольфа Гитлера, который изучал веды. Вы не знали, что он изучал веды? Но он, мне кажется, чего-то недопонял-то. Что-то ему немножко не хватило там понять. У него не было духовного учителя, мне кажется. Это демон, который получил какую-то ведическую информацию, насколько он ее извратил, смотрите. Чудовище какое получилось. Поэтому главная вещь, с чего начинается образование, с того, что должен понять самого себя, кто я есть. Пока я себя связываю с телом, с материальным телом, у меня есть большой риск стать демоном в этом мире, стать плохим человеком в этом мире. Все плохое исходит из телесной концепции, из эгоизма человека. Эгоизм — это привязанность к материальному телу и к своим материальным желаниям. Тело, которое существует всего лишь несколько десятков лет. И человек думает, что это его суть, что он сам есть. Всего несколько лет он существует. И человек считает, что это истина. Мудрецы говорят, тело называется асат, оно вообще не существует. Не обращайте вообще на него внимания. Оно не существует, это нечто постоянное. Оно сегодня такое, завтра другое. Сегодня на одно говорит, завтра другое. Сегодня плачет, потом улыбается. Что на это обращать внимание? Вы же не обращаете внимания на перемены эмоциональные ребенка так серьезно. Ну, он плачет, улыбается, это всегда у меня нормально. Плачет, нет никакой трагедии. Сейчас уже будет улыбаться, дайте ему что-нибудь. Вот здесь уже улыбается. Улыбается, тоже не радуется ненадолго, он скоро будет плакать. Как только вести его мыть, будет плакать. Родители уже знают, когда он плачет, он смеется, это никого не беспокоит. Стоит ли обращать на это внимание? Это всегда меняется. Это не существует как нечто постоянное. Это даже нельзя назвать каким-то одним словом. Кто человек? Плачущий или смеющийся? Нельзя назвать одним словом. Добрый или злой? Нельзя назвать одним словом. Он меняется постоянно. Честный или лживый? Тоже непонятно. Любящий или ненавидящий? Тоже неясно. Видите? Бывает и такое, и такое, и такое, и такое. Так тоже вообще не обращайте внимания. Вот найдите его постоянную суть. Что же это такое постоянная суть? Это наша тенденция, извечная, непреодолимая, служить. Каждый слуга, каждый кому-то служит. Может быть, он так не думает. Потому что слово «служить» в этом мире извращено. Ну, служить брат, прислуживаться тошно. Вот, есть тут момент неприятный. Когда меня эксплуатируют, я не хочу служить. Но вообще-то я слуга. Я служу на работе, служу в семье, служу государству, кому угодно. Слуга при всех обстоятельствах. Это говорят веды. Слуга Бога. Это его изначальная вечная позиция любого живого существа. Кто-то скажет, ну я никому не служу. Нет. Я исключение. Нет. Если некому служить, вы найдете объект служения. Вы даже не заметите это. Будете служить своим чувствам. Верно? Пожилые люди, когда дети уезжают, одни остаются, всегда зовут кошку или собаку. Кто-то должен быть. Кого-то нужно выгулить, кого-то нужно накормить, кого-то погладить, с кем-то общаться. Все это процесс служения. Общение — это уже служение. Когда вы думаете о ком-то, это уже служение. Вы уже отдаете свою энергию. Мы даже не замечаем, насколько это естественно, это наша природа. Служение. Вот эту платформу нужно развивать, платформу служения. А здесь в комментарии Прабхупада говорит, у человека навязана природа господства над материальным миром. Он слуга, потому что он маленький, а все остальное большое. Слуга служит большому. Но думает он, что господин в этом мире. Поэтому у него есть свои представления о добре и зле. Видите? Тот, кто выше меня, думает человек. Это препятствие моей жизни. Из-за него не могу подняться и прогрессировать. Человек с сознанием господства, он всегда завидует тем, кто выше. Он же хочет быть господином. Он завидует тем, кто выше. У него возникает конфликт. С равными он соперничает, а младших он эксплуатирует. Вот так. Вот этот господин называется. А веды говорят, что необходимо со старшими строить отношения служения, с равными дружбы, а с младшими сострадания, помощи. Вот это служение. То есть господство и служение в корне отличаются во взаимоотношениях. Господство приносит боль и несчастье в этом мире, а служение наоборот. Мир, процветание, гармонию, увеличение счастья. Та же самая деятельность, те же самые обстоятельства. Но если сменим просто концепцию господства на служение, мы будем счастливы. И это самое трудное. Однажды я разговаривал с подростками. Ну, меня попросили группа подростков. Мне сказали, ну, знаете, эти подростки, они вырастают в семьях преданных, но чем только не занимаются. Не могли бы с ним поговорить, вот, разобраться. Но они привыкли уже, эти подростки, что когда их собирают вместе, их ругают обычно. Все. Но я не хотел ругать, потому что я их еще толком не знал, хотел просто познакомиться. Но они были готовы, что сейчас будут их ругать. Но я у них спросил. Я спросил, какие у вас проблемы? Есть какие-то проблемы? Трудности, сложности? Говорит, да, сейчас есть сложности у нас. В чем? А нас критикуют взрослые постоянно. Вот в этом проблема. Они, знаете, подсматривают, наблюдают. Вообще, какое у них дело, они говорят. А что они лезут на свое дело? Это вообще наше дело, мы же взрослые. Ну а что, мы не имеем права, что ли, мы что хотим, то и делаем. Вот какое дело, они нас критикуют и так далее, и так далее, и так далее. Как бы не отставят свою независимость таким образом. Ну как и мы раньше, помните, говорили своим родителям, какое вообще ваше дело? Я уже взрослый. Ты мой сын, а я не напрашивался тебе твоим сыном. Ты меня не спрашивал вообще. И у нас на каждое слово был хороший ответ. Прекрасный аргумент. Вот это подростковый возраст, вот такое состояние. И тогда я вспомнил, как Рупа Госвами это описывает. Я сказал, ну вы знаете, что вот у любого человека, вы или я, неважно кто, он имеет в этом мире отношения сразу вот с тремя уровнями людей. У каждого есть старший, равный и младший. Верно же? Скажи, ну да, точно. Говорю, у каждого. У меня тоже. У вас тоже. Вот любого возьмите. У каждого есть кто-то выше, кто-то равный, кто-то ниже. Я спросил, вот так вот и определяется человек, оценивается человек по этим трем уровням взаимоотношений. Как вы со старшими? Какие у вас отношения? Спросил. Со старшими, говорит, мы прячемся от них. Скрываем там всякие вещи, прячемся. Хорошо. А с равными как вы общаетесь? С равными. Да боремся, соперничаем постоянно. А младшие? А младшие, говорит, вообще нам не нужны. Мы их не замечаем. Еще мелочь какая-то. Незначительная что-то. А как нужно? А нужно служить старшим, дружить с равными, заботиться о младших. Это потребуется от каждого человека. Никто не может сказать, я независим, и все. Это называется негодяй, который так разглашает. Или лишенный знания человек. Недавно в Америке или в Канаде один молодой человек подал в суд на свою мать. И потребовал компенсации за моральный ущерб от нее $2 миллиона, чтобы закон установил это. В чем был иск? Причина? Мать родила мне в этом идиотском мире, не спрося меня, он сказал, написал. Без моего спроса. Не посоветовавшись со мной вообще. Я не хотел рождаться в этом идиотском мире, он сказал. Поэтому я предъявляю ей вот иск. Она должна возместить мне этот ущерб. Она же родила, она виновата во всем. И суд разбирал вот такое заявление. Наверное, впервые в истории этого города или страны вот был такой иск. Судьи были в гневе, но контролировали себя. Они понимали, это негодяй, это просто негодяй. Вот это сознание негодяя, значит. Он не знает, и на основании этого невежества он бросает еще и вызов всем другим. Он еще и борется за справедливость. Он считает, что вот это добро, это зло, вот это мои понятия, все, я не отступлю до смерти. Революция. Вот такие негодяи все здесь переворачивают. И чтобы не стать негодяем, нужно получить просветление. Здесь говорится в комментарии, необходимо услышать истину от того, кто уже знает ее. Есть люди. Неужели вы думаете, что нет таких людей? И быть не может. Всегда говорится, не было и не будет такого времени на планете, чтобы таких людей не было где-то. Всегда есть такие люди. Это вопрос нашего желания общаться с ними. Итак, когда у нас появляется желание общаться с духовными людьми, мы видим, что у нас появляются безграничные возможности духовной жизни. Сначала начинается как? Ну, у меня нет возможности. Моя семья не в сознании Кришны. У меня работа, у меня так много обстоятельств. Есть маленькая возможность, может быть, один круг в день повторить Хари Кришна мантру и полпринципа соблюдать. Уже хорошее начало, смотрите, полпринципа это уже. Смотря какой принцип еще, но полпринципа уже вклад. Круг мантры это уже что-то, уже мы будем что-то понимать в духовной жизни, верно? Но по мере нашего духовного развития мы видим, что здесь миллионы возможностей, тысячи, миллионы возможностей служить Кришне в этом материальном мире. Нет никаких препятствий. Все можно занять в служении Богу. Ни от чего отказываться даже не нужно. Кроме каких-то отвратительных греховных поступков, все остальное не мешает нам. Никакой помехи не существует. Прабхупада часто привел такие примеры, говорит, вот, смотрите, вот этот зал, вот этот микрофон, вот эта аппаратура, вот это электричество, вот это вот люстра, вот это вот все сиденья. Может, используем сейчас в служении Кришне. Пришли и слушаем Бхагавад-гиту. Что тут сложно? А что тут сложно? Так и все остальное можно использовать в служении Кришне. На машине сюда приехали, машину использовали только что. Здесь у нас одежда вот есть тоже. Мы ее используем. Все можно использовать. У нас есть глаза, есть уши, есть язык, их тоже можно использовать. Что тут сложно? Ум есть, мы читаем, и думаем Бхагавад-гиту. Что тут сложно? Это даже очень интересно. Это философия глубокая. Тут может есть о чем помыслить. И это глубокое преданное служение. Удовлетворяет душу. Развивает такие глубокие вкусы, что у человека развивается такой вкус, что он теряет вкус к низшим гунам материальной природы, к своим низшим привычкам. И он начинает понимать одну вещь. Что материальное существование — это всего лишь привычка. Это не наша природа. От этого можно легко избавиться. Это просто привычка. Рождаться и умирать, можете представить, описывается ачарьями как просто привычка. Дурная привычка. То есть в этом повинно само живое существо, которое делает именно такой выбор сознательно на самом деле. Да? Вы слышали такое? Умирает человек, говорит, я тебя не прощаю, и на том свете я тебя найду еще. Это сознательный выбор, видите? Это не какая-то случайность. Человек сохраняет эти материальные желания, хотя он от них же и страдает, он их хранит всю жизнь, как что-то самое дорогое. Это выбор, это просто привычка. Мы привыкли не прощать. Мы привыкли хранить обиды. Мы привыкли на зло отвечать злом, мстить. Вот это просто привычка. А наша суть абсолютно другая, любящая, прощающая, вечная. Знающая, мудрая, божественная. И она покрыта вот этими вот всякими привычками. Как, например, еще 100 лет назад не было никаких компьютеров, никаких сотовых телефонов. Я не говорю, что это плохо или хорошо, просто говорю, не было этого всего. И много чего не было. И люди жили, как им казалось, полноценной жизнью, не так ли? А сейчас все это есть, и люди без этого жить не могут. Это привычка. Не так, что без этого жить нельзя. Если не будет сотового телефона, мы все равно будем жить. Но он говорит, нет, мы не можем жить без сотового телефона сейчас. Это просто стало привычкой. Даже наркоман скажет, сегодня, если я не приму дозу, я умру. Нет, он не умрет. Наоборот, выздоровеет, если не будет принимать дозу. Это привычка. И поскольку привычка, она требует, воспаляет ум, кажется, что это стало необходимостью. Потребностью. Моей сутью стало, понимаете? Если у меня вот сигарету отнимут, все, моя жизнь станет неполноценной, я не знаю, что делать. Если меня курить запретят, я не знаю, что делать. Привычка через деньги все видеть, привычка обманывать друг друга. Так много-много дурных привычек. И привязанность к телу – это главная дурная привычка, главная анартха. И тело – это, конечно, хороший инструмент, но уже привязанность к телу – это извращенное сознание. Что ложное я, ложная гордость. Это причиной несчастья и страданий в этом мире. Вот корень зла находится в этом. Что я, говорит, продал свою душу материальной иллюзии. Я отдал эту душу телу, говорю, теперь я это тело. Все, душа стала телом. Она отдала свою позицию служения Богу и заняла позицию господствовать и наслаждаться. Это служение гунам материальной природы, майи, или, как говорят христиане, дьяволу. Иллюзии служит человек. А кто это делает? Душа, это же душа. Материя ничего не может делать. Материя пассивна. Это зло получает силу от души. Душа дает силу всему. Если мы освободим душу от материи, то зло не может навредить нам. Гити говорит, зло, оно пассивно, оно никогда не сможет одолеть добро. Сила – это добро. Чистота – это сила, знание – это сила, счастье – это сила. Это есть добро. Как же зло может победить добро? Только если я заключу с ним договор и отдам это добро на поддержание этого зла. Потому что другой поддерживающей силы не существует, кроме любви и добродетели. Вот такая странная вещь происходит. Поэтому, если говорится, живое существо несет разные представления о жизни, добра и зла, очень относительные. Потом в этом мире непонятно, что есть добро, а что есть зло. Каждый решает сам за себя. А в общественном и мировом смысле люди не знают, не могут решить конфликтов, достичь мира. Нет абсолютных понятий, забыли об этом. Поэтому необходимо обретать качество духовное и изучать абсолютную истину. И все встанет на места автоматически, естественным образом. Знаете, вот когда вот все эти заводы работают, все эти машины ездят, весь этот воздух грязный, говорит, что делать, среда вся грязная, ничего не надо делать. Отключите все. Через день-другой все будет чисто. Все автоматически произойдет. Отключите эти источники, и все. Хоть на один выходной день. Вы увидите утром выходной день, и воздух уже чистый, смотрите, уже очищается. Природа, она восстановится сама. Так же есть наша природа, она восстановится. Но давайте возьмем эти источники. Есть источники, такие вот эти желания, эгоистические желания. Все оскверняют наше сознание. Или так же, как больному давать лекарства правильными дозами, и постепенно он сам выздоровеет. Также, воспевая святое имя, соблюдая регулирующие принципы, храня свои обеты и постоянство духовной жизни, постепенно выздоравливаем. Это естественный процесс. Душа приходит в себя. Душа понимает себя, вспоминает Бога. Все становится на свои места автоматически. Глаза открываете, и все видно. Все, сна больше нет. Все, иллюзий больше нет. Так легко. В этом смысле легко, это без напряжения. Но процесс очищения, процесс оздоровления, он может требовать каких-то усилий. Лечиться тоже нужно, совершать усилия, диету, какая-то дисциплина, режим, то есть усилия, да. Ну, а уже здоровый человек свободен. Также, когда мы освободимся от этих ложных представлений добра и зла, когда вспомним абсолютное благо высшее, абсолютную истину, все стоит на свои места автоматически. Хари Кришна. Будут ли какие-то вопросы, пожалуйста? Да, пожалуйста. В отличие от жалости. Сострадание и жалость в каком-то смысле синонимы, но можно сказать, что это вы говорите об одном и том же, но в разных гунах природы. Вы говорите о сострадании в разных гунах. В гуне невежества сострадание становится жалостью. А в гуне добродетели это как таковое сострадание. А жалость означает, что вы видите, что человек страдает, но не видите никакой возможности улучшить его положение. Называется жалость. Например, человек получил приступ на улице какой-то сердечный. И упал, лежит, ему плохо. А я не знаю, у меня нет знаний никаких. Я не врач. Я вижу, человек больно, но я ничем не могу помочь. И я просто вот глажу ему голову, может быть. Жалость. Жалость проявляю. Но никакой помощи оказать не могу. Это такое состояние плачевное. Я тоже попадаю под это влияние, просто могу скорбеть рядом с ним больше ничего. Ведь жалость не помощь. Но если я врач, если у меня есть знания, то это уже называется состраданием. Как? Я вижу потенцию в этом человеке, что ему можно помочь. У него есть достаточно силы, если ему помочь, он выздоровеет сам. Это уже сострадание. Врач не будет сидеть плакать, говорить по голове. Скажет, так ложись. Руку сюда, так, или давай язык, или там что-то еще, он будет что-то делать, там какой-то массаж делать, все, в порядке. Человек выздоровеет. То есть жалость в знании – это сострадание, жалость в невежестве – это та самая жалость. Бессмысленная, бесполезная. Как сочувствие – это имеет тоже место. Ну, жалко, я не могу помочь, но я хотя бы посочувствую. Но на самом деле это неблагоприятно, потому что я усиливаю скорбь своей жалостью этого человека. Увеличиваю. Ему и так плохо, еще я сижу тут, плачу перед ним. Еще хуже становится. Или начинаю обманывать его, нет, все хорошо будет. Я знаю, что ничего хорошего не будет. Нет, все будет хорошо, ты будешь жить долго, счастливо, мы все умрем в один день, все в один день умрем. Какую-то иллюзию создаем, это вот жалость называется. Жалость не сможет помочь. Жалость даже на оскорбительна, на самом деле, для людей. В знании жалость оскорбительна. Если человек нанес нам удар, вы говорите о прощении. Простить не так трудно, но надо ли забывать о способности этого человека наносить удары? Если не трудно простить, то проблем нет. Но не будьте наивны. Не попадайте в ту же самую ситуацию второй раз. Не будьте наивны. Прощение не означает, что мы снова вступаем в те же самые отношения и снова получаем еще один удар. И снова прощаем, идем снова туда же, и снова получим такой же удар. Это глупость. Наивность называется. Прощение — это хорошо, но наивность — это плохо. Нужно, конечно же, учитывать, что этот человек склонен бить вокруг всех подряд, если он такой вот человек. Поэтому в этикете вайшнавов мы избегаем агрессивных людей. Избегаем общаться близко с ними. Демоничных, агрессивных, злобных людей мы избегаем прямого контакта с ними. Хотя не считаем, что это враги какие-то. Это объясняет все Бхагавад-гите, почему это постоянство природы духовного мира, материального мира выглядит как каким-то скучным или навязчивым, или обременительным, так скажем. Это описывается в Бхагавад-гите аскеза в гуне благости, счастье через аскезу приходит человек. Сначала кажется, как яд это бремя. Постоянно рано вставать, скажем, постоянно делать омовение, постоянно медитировать, отказываться от каких-то чрезмерных чувственных наслаждений. Это подобно яду, а в конце подобно меду. Результат прекрасный. А люди больше любят мед сначала, но потом получают яд, разочарование. То есть цивилизованный человек наслаждается через аскезу. Человек в невежестве наслаждается непосредственно, а затем страдает в конце. Представьте такую жизнь, если мы делаем все, что хотим, все, что нам приятно, к чему это приведет. Сколько можно праздников? Ну, день, ну, два, ну, три, все. Вы пресыщены, вы сильно устали, вы уже разочарованы, вы опустошены полностью. Вот пример. Мы просто делаем все, что приятно для чувств, и результат — полное опустошение. И вот мы идем на работу, да, это нужно вставать, это нужно опять работать, каждый день трудиться, но каждый вечер мы удовлетворены, мы выполнили свой долг. Видите? Постоянство — это также здоровье, постоянство — это глубина, постоянство — это квалификация. Если вы что-то постоянно делаете и совершенствуете, вы обретаете квалификацию. Если мы время от времени что-то делаем, что-то не делаем, что-то меняем, это дилетантство, это просто... Это дешевая жизнь какая-то. Может быть, это трудно первые годы духовной практики, привыкнуть к аскезе, к постоянству усилий над собой. Но когда вы привыкаете, вы чувствуете себя очень хорошо. Объясните, пожалуйста, разницу между смирением, самоуничтожением, потерей веры в себя. Опять же, смирение в разных гунах природы. смирение в гуне невежества, оно может дойти до крайности самоистязания даже, до ненависти к себе. Вот это смирение в гуне невежества. Это разрушительное качество. А смирение в страсти, когда мы смирены там, где выгодно быть смиренным. Это выгода. Вот здесь мне нужно быть смиренным, иначе я здесь потеряю репутацию или что-то еще. Какая-то причина должна быть материальная. Поэтому я смиренен вот в этих обстоятельствах. И смирение в гуне благости – это знание, я не есть это тело, поэтому я смиренен. Я есть душа. Все, что происходит со мной, обусловлено высшими законами. Все справедливо. Законы кармы существуют. Смирение в знании называется, подлинное качество. Самоуничтожение – это называется самоизоляция сознания, или индивидуализм, или одиночество, или непонимание окружающего мира и людей. Это формы страданий всевозможные. Это ложное смирение. Оно не полезно для человека. Принимаю духовного учителя, не перекладываем ли мы на него ответственность за свою жизнь? Отчасти, да. Безусловно. Гуру несет ответственность за ученика. Это необходимо. Но он также учит, это же учитель, учит ответственности ученика. Как? Беря ответственность сам. Если за нас никто не возьмет ответственность, мы никогда не научимся ответственности настоящей. Детей же так воспитывают. За них берут ответственность полную. Но потом обучают больше и больше этому принципу принимать ответственность. Но если вы не берете ответственность за ребенка, как вы научите его ответственности? В принципе, обучение невозможно. Поэтому гуру должен брать ответственность. Но он также может обучать, иначе какой же он гуру, если он не может научить? Зло не должно попадать в торговые отношения с добром, только сострадание. Как быть, если в коллективе сталкиваешься со злом, и твое сострадание вызывает раздражение? Объясните, пожалуйста, подробнее эту тему. Вы имеете в виду, зло – это что-то неприятное, скорее всего. Так, если вы конкретно писали, что там за зло, но обычно человек думает, что вот эта неприятная ситуация, это и есть зло. Просто приятное, неприятное. Ну, это добро, приятное, неприятное, зло. Нет, это бывает ошибочное мнение. Для человека, практикующего служение Богу, нет ни добра, ни зла в этом мире. Не существует таких понятий. Есть только абсолютное благо. Он знает, что любая ситуация, в которую я попадаю, или люди, которые так или иначе что-то мне приносят, плохое или хорошее, приятное или неприятное. Все это происходит с санкции Верховного. Обязательно. Это не происходит случайно со мной. Это обусловлено моей кармой, моим прошлым поведением. Этот коллектив, эта среда, эта работа. Это создано уже моей прошлой деятельностью. Это мой был выбор. И теперь я получаю результаты своей деятельности и своего выбора. И таким образом я буду учиться теперь. Что делать дальше? Понимаете? Человек не расценит это как добро и зло, приятные, неприятные вещи. Единственная вещь, что является злом в этом мире, это то, что мы забываем о Кришне, забываем о душе. Это настоящее зло. Все остальное мы должны научиться терпеть. Не путайте зло и просто неприятные ощущения. Это не одно и то же. Зло, строго говоря, это невежество, это забвение своей истинной сущности. Вот это зло. Корень зла. А если просто кто-то говорит, подходит ко мне и говорит, что ты собака, это просто неприятно. Это какое-то оскорбление, какая-то неприятность, вот и все. зло – это невежество или иллюзия. Поэтому свойственно превращаться, трансформироваться, подделывать какие-то вещи. Например, зло, оно принимает форму добра чаще всего в этом мире. Оно также говорит что-то хорошее, привлекательное, но за этим скрывается что? Например, если человек говорит о любви к людям, о любви к Богу, о сострадании, при этом сам не имеет этого всего и даже не стремится к этому, это говорится, это и есть обман, это и есть зло величайшее. Вот с чего начинается проблема. Что выдвигаются какие-то очень красивые призывы и лозунги в этом мире. И люди говорят, здорово, хорошо, на самом деле, хорошие слова. Но никто не смотрит, кто это говорит, с какими мотивами. Мотив важен. Почему человек это говорит? Жил один кот однажды. Ловил он мышей. Но мышей ловить тоже трудно. Вы же знаете, что котом не просто быть. Если у кого-то был кот, вы знаете, это не так-то просто. Нужно еще поймать эту мышь. Мыши тоже, они квалифицированы убегать, чувствуют их котов. И вот этот кот подумал, да, тяжела моя, трудна моя жизнь кошачья. Это был умный кот. И он стал добрым котом. Святым. Он сел прямо перед норами мышей, чтобы все видели его святость. Сел в позу лотоса и стал таким умиротворенным, любящим, добрым. Кругом были плакаты «Не убей», «Не кради», «Не прелюбодействуй» и прочее. Все поразились. Вот это да, наш кот стал святым, смотрите. На мышей даже не смотрит вообще. Вообще весь в себя погружен. Такие слова вокруг него, такие понятия. И мыши приходили тоже вокруг него, рассаживались. Стали последователями, все стали ученики к ним записываться. Но о чем думал этот кот? Когда у него много последователей, когда они поверят в меня, они исполнят все потом мои желания, что я хочу. Мне даже охотиться на них не придется. Понимаете? То есть нужно понять правильно. Все люди говорят что-то хорошее. Вы же не привлечете никого, если будет что-то плохое говорить, верно же? Естественно, мы будем говорить хорошие вещи. Но нужно разобраться, почему мы говорим эти хорошие вещи? Причина этого всего. Мы говорим чистое, любовное, бескорыстное, преданное, смотрите, служение. Это вот слово «бхакти» так описывается. Вот к чему нужно стремиться. Тогда, если вы стремитесь на этот уровень и говорите о любви, вот тогда это имеет проникновение силы. Вот тогда это зло растворяется. Вот тогда оно бессильным становится абсолютно. Перед чистотой бескорыстием человека. А так оно просто принимает различные формы. Становится изворотливым. И мы наблюдаем это свое зло, как оно, вот как куш на сковородке. Вот это лицемерие, вот такое оно становится. Потому что преданные могут видеть его хорошо. Это записка, не вопрос. Ну, спасибо. Что-то в Екатеринбурге все молчат. Да?
Между рабством и служением, между видением и толканием.
Духовную жизнь. Духовная жизнь, знаете, это как вот красивый такой, знаете, красивый, вкусный, многослойный такой торт Наполеон вообще. Сбитые сливки-то. Ну там все самое-самое вкусное, привлекательное. Форма и цвет, и запах, и вкус. Ну что-то такое, это духовная жизнь. Такой торт называется духовная жизнь, представьте. Такой воздушный, приятный, такой тает во рту. Ну все там прекрасно. И мы думаем, ну это так вкусно. Дай-ка его распространю кому-нибудь. Ну-ка, открой его только пошире. Я вам сейчас этот весь торт сразу засуну. Да, если он такой вкусный, такой привлекательный, человек будет протестовать, верно же? Но весь торт я не могу сразу. Я не могу так. Вот сначала, даете кусочек, просто предлагаете, просто попробовать. Сам решишь, попробуй чуть-чуть. О, ничего так, а можно еще? Ну, можно чуть-чуть, да, еще так, знаете. И человек увлекается этим процессом, самым естественным образом. Вот искусство, проповеди. Даете столько, сколько человек может усвоить. Пища переварена, снова появляется аппетит, верно? Я сам ищу этого. И прошу, можно еще? Да, можно, конечно, можно. Это для всех. Если мы этот торт будем есть, 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 все равно наступит пресыщение, верно же?
Вопрос
в том, что если мы торт этот едим, 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 то все равно наступает какая-то горечь, но пресыщение этим тортом. Что делать в этом случае? Вот то, что мы говорим. Мы должны съесть и переварить, чтобы снова почувствовать голод, вкус вернется. Что это означает? То, что мы услышали в духовной жизни. То, что мы получили от духовного учителя в духовной жизни. Так. Мы должны передать кому-то. Это реализовать таким образом. То есть ухо услышало, а теперь язык должен повторить, обсудить этот момент. И вы снова чувствуете голод. Снова можете взять еще кусочек торта и съесть его. То есть эту энергию, которую мы получаем от пищи, ее нужно занимать в деятельности, не так ли? Если мы не работаем, а только едим, мы полнеем, полнеем, полнеем и потом болеем просто. Но если мы хорошо едим и хорошо работаем, у нас всегда будет хороший аппетит. Можно хоть каждый день торты, правда? Если мы хорошо работаем, хорошо отдаем, можно. Можно хорошо питаться. Да. Мы должны ценить не уровень человека. Это не имеет никакого отношения к взаимоотношениям, как бы к ценностям, не уровень, а его желание прогресса. Это разные вещи. Это не настоящая ценность, если мы думаем об уровне. Мы приводили примеры. У кого-то уровень вот здесь. Ну, выше, вот там на потолке, а вот у меня вот здесь. Но я двигаюсь сюда. Это нормально, скажите, положение? Нормально. Верно. Ну а вот у кого-то уровень вон там, но он двигается в обратную сторону. Нормально? Видите? Дело не в уровне. Если мы ценим только уровень, это материализм. Отсюда эта скованность появляется у людей. У меня низкий уровень, думают. Люди не ценят это. Но мы ценим не уровень. Как с ребенком мы общаемся? Если мы ценили бы уровни, то дети были, не имели бы никакой ценности вообще. Верно же? Уровни тоже взрослые, воспитанные, образованные люди, все. А дети кто такие? Нет, мы уважаем их желание учиться, их желание роста. Даже больше иногда мы уважаем детей, чем взрослых, верно же? Что у них больше этого желания бывает развития. Вот это не настоящая ценность. Поэтому, если где-то установлены такие ценности, их нужно переустанавливать. Это стереотип, это ложь. Это нужно изменить, чтобы люди чувствовали себя свободными в продвижении духовном, а не скованными уровнем каким-то своим. Есть разные уровни в школах, в институтах, в науке. Как это является проблемой? Первый класс, второй класс – проблема, а десятый класс – не проблема. Это ложное представление о жизни. Что или кто есть Бог? Фундаментальный вопрос. Бог – это живое существо. Все очень просто. Он живой. Живое существо. Это личность. Но я неправильно говорю сейчас. Это не личность. Это не живое существо. Это высшая личность и сверхживое существо. Это будет точное понятие. Сначала сказал живое существо, потому что это близко нам. Я тоже живой. Хорошо. Правильно, почему я думаю? Я могу допустить. Я живой, он тоже живой. Я душа, живая, а он сверхдуша, он выше, он Бог, он тоже живой. Это общее между нами. Но он высшая личность, он не просто личность. Он непостижимая личность, безграничная личность. В Боге уживается все. И малое, и абсолютно безграничное. На нем описывают удивительные вещи в Ведах. Он ходит и не ходит. Он здесь и не здесь. Он везде и нигде. У него нет ног, но у него прекрасная походка. То есть это означает, что у него другие ноги, другое тело, другое бытие. Но все, что есть в нас, это от него. И ноги у нас от него. И руки от него. И деятельность от него. И мужское и женское начало от него. Источник всего. Но в нем это все безгранично прекрасно, безгранично могущественно, ослепительно, невообразимо. Это непостижимые вещи. Но в эти отношения можно вступить. То есть с его руками, с его ликом, с его характером можно вступить в взаимоотношения. Это йога, высшая йога. Хотя понять его до конца, конечно же, невозможно. Если так просто все использовать в служении Кришне, почему иногда в бытовых действиях нет уверенности, что это для Кришны? Есть постоянные сомнения, кому я служу, Кришне или себе. Так и есть, верно? Есть деятельность, которая непосредственно связана со служением Кришне. Непосредственно связана деятельность. Не является материальной. Например, сейчас мы что-то делаем. Мы сидим, слушаем, обсуждаем Бхагавад-гиту. Это деятельность. Но она связана с Кришной. Тут сомнений нет, что мы сейчас все служим Кришне, слушая и говоря, задавая вопросы и участвуя. А как быть, если я на заводе точу болты и гайки? Как это связать с Кришной? Непосредственно это Кришне не нужно вообще. Ни болты, ни гайки. Читали это писание, что Кришна был заинтересован в гаечных ключах такого-то вот номера, скажем, в запчастях каких-то, что там болтов и гаек не хватает. Ерунда полная. Это абсолютно бессмысленная деятельность в духовном плане. А в экономическом она имеет смысл относительный только. Вот в данной ситуации. А в случае голода уже тоже обесценивается. Болты и гайки есть никто не будет. Можно их наточить сколько угодно. Но в случае неурожая не помогут нисколько. То есть это относительная ценность. Ну, так или иначе, она не связана непосредственно с желанием Кришны. Как ее связать с сознанием Кришны? В этом случае, говорится, человек жертвует плодами труда. Мы что-то получаем за это? Какие-то деньги? Часть этих денег мы тратим, чтобы приготовить дома вкусный просад, пригласить гостей, преданных, накормить их раз в неделю. Это служение Кришне непосредственно. Видите? Это можно делать. Тогда и работа уже обретает тоже смысл. Такая. Но если кто-то занимается греховной деятельностью, конечно, это уже никак нельзя связать с Кришной. И даже эти деньги никто принимать не будет, пожертвования. Запрещено. Такие деньги брать запрещено. Вы же не будете брать пожертвования от наемного убийцы. Верно же? Даже на благие цели. Никто это делать не будет. Бывает же, что какие-то отношения изжили себя. Например, преданные женятся
и через какое-то время видят, что они совсем не совместимы. Им тяжело друг с другом. Они получили урок. Имеют ли право они разорвать отношения, если один из супругов говорит, что он не хочет их поддерживать? Кали-юга ведь. Не обязательно терпеть друг друга до конца жизни. В Тюмени жил, и там на холодильнике было изречение приклеено. Береги жену. Следующее может быть еще хуже. Здесь написано вроде бы как все логично, все это можно понять эмоционально, но никакого знания вообще. Самый обычный материальный уровень. Еще все на коллегу списывается при этом. Значит, такое изжить отношения. Изжить означает подняться на более высокий уровень. Вот что это означает. Тогда отношения изжиты. Отношения изжиты не тогда, когда вы просто уже ненавидите друг друга. Говорите, все, отношения изжиты. Потому что либо я сейчас его убью, либо она меня убьет. То есть мы сжили со свету друг друга, означает. Изжитые отношения. Отношения изжиты тогда, когда вам до материального тела друг друга никакого дела уже нет. Вы любите вообще не это. Вы вместе идете до конца к Богу. Вот, значит, изжитые отношения. Вас уже не интересуют какие-то телесные отношения, там какие-то там эти вот кожные болезни, вот это вот вся, кожу гладить, там, знаете, мять друг друга, слюнявить там ее. Вам это не нужно, вообще нет у вас этой потребности. Но вы вместе потому, что у вас одна цель, вы идете до конца в этой цели. Вот, что вы изжили телесные отношения, все, у вас больше нет проблем. А если есть какие-то проблемы, это просто предмет шуток будет. Юмора. Это высокий уровень. Но если предмет юмора становится причиной глубокой зла и скорби, то с нами что-то не то. Мужчина и женщина в этом мире — это просто анекдот. Вы слишком серьезно все это воспринимаете. Это просто анекдот. Если, конечно, устранить духовное знание, это не анекдот, это трагедия может быть. Потому что любая жена, она съест мужа рано или поздно. Любая. Это вопрос времени. Она будет начинать есть его, когда теряет внешнюю привлекательность. Тогда же начинает постепенно его съедать. Потому что женщина не более выносливая, чем мужчина, знаете об этом? Она все равно съест рано или поздно. Мужчина раньше теряет выносливость, силу. Он сильный какое-то время, потом пока молод. Женщина кажется слабее, а в старости наоборот, женщина сильнее. Вот она его съест. Так они и живут свои отношения, очень нормально. Жил старик со своей старухой с самого синего моря. И все началось просто с какого-то корыта незначительного. Накончилось большой проблемой. Из-за кого? Из-за старухи. Потому что старик был, не учился брамачарьяшами. Мантру не повторял внимательно. Книги не читал, садана плохая, все на рыбалку ходил. Вот и влип. Старуха тоже, кроме материальной ценности, больше ничего не знала. Вот и все. Это опасно. Бездуховно жизненно скончится крахом. Она опасна. Есть исключение. Если люди установились в добродетели, хотя бы не на духовно, но хотя бы в добродетели, уже это какая-то платформа более надежная. Но здесь, то, что описывается в этом письме, там агуна. Просто надоели друг другу, вот и все. Кали-юга ведь. Просто надоели друг другу. Вот, теперь, значит, брак изжил себя. Любой брак надоедает. Вы же знаете, вы же тоже знаете это все. Любой брак надоедает. Медовый месяц и все. Это все быстро происходит. Мужчина на самом деле уже через день-два после свадьбы смотрит на других женщин. Ага. Он просто не говорит об этом, но потом скажет позже.
Позже он скажет. Нет, позже это просто выяснится. А потом он сам подтвердит, ну, под давлением сказать. А потом просто нагло будет заявлять об этом. Что я вот так хочу, и все. Вот от таким станет мужчина. А женщина просто съест его. Кри-юга ведь. Мужчина, женщина, воспевайте вместе Хари Кришна, служите Кришне. Если вы живете одну платформу, будете жить на другой платформе. Нам свойственно недооценивать или переоценивать свой уровень, как достичь объективности по отношению к себе. Это невозможно. Невозможно. Сейчас мы не можем этого сделать. Мы всегда к себе не объективны. Нам нужен духовный учитель и общество преданных. В обществе преданных это все выяснится быстро. Общество преданных это очень честные люди, как минимум. Поэтому они бывают иногда неприятны для нас. Здесь все открыто и честно. Здесь вот многие преданные сидят, знаете, вот они друг от друга всю подноготную знают. Не только в этом месте, и в других городах, и за рубежом, все знают. Они же мистики. Все, что нужно, они узнают. Любую вещь знают при этом. Это не просто даже информация, вопрос их просто сосредоточенности. Они знают все друг о друге до конца. Вот в таком обществе будьте, и все будет хорошо. Только для этого нужно набраться некоторого мужества. Мы ценим душу. Душа всегда цена. Это непреложная ценность. То есть мы всегда носители таких ценностей. Но правда заключается в том, что мы предали свою духовную природу. И нам нужно находиться в атмосфере чистоты и правдивости. Нам нужно слушать об этом каждый день. Строго говоря, каждый день должен слушать какое-то время о том, что важно, душа или тело, что важнее. Служение Богу и служение своим чувствам, что важнее. Чтобы мы сохраняли эту чистоту и честность. Тогда мы сможем найти правильную самооценку, самоосознание процесса. Общество преданных – это самое важное, для того, чтобы мы могли себя правильно понять, оценить.